Глава вторая. Полю Фрили, молодому человеку, в чьем обществе и с чьей помощью я рассчитывал свести знакомство с девушками, было 20 лет. Это был бодрый, всегда улыбающийся молодой человек, гордившийся своими мускулами, изяществом своих движений, своей силой и энергией. «Да чего же хорошо сейчас по утрам! Воздух холодный, но солнце светит вовсю. Сегодня бегу я на поезд, а впереди еще один парень бежит. Паровоз уже гудок дал, надо нажимать. Я уступил тому парню дорожку, а сам бегу за ним и дышу эдак ровненько. Знаешь, как надо. Бегу, значит, за ним по пятам, руками по всем правилам размахиваю, но не вырываюсь вперед. И только на самом финише как рвану. Он наддал, но куда там, я его тут же обогнал. Куда ему до меня?» Здорово вышло. Он весь запарился, а я бегу себе, даже не запыхался ничуть. Он не замечал, что, идя рядом, мы всегда привлекали внимание. Так силен был контраст между нами. Он не понимал, почему тот факт, что я хожу на костылях, может как-то отразиться на моих отношениях с другими людьми. Человека со сложением атлета никогда не смущают физические недостатки в других. Он чересчур далек от всех неприятностей и бед, которые выпадают на долю калеки, чтобы думать, будто нечто подобное может случиться и с ним. Только мнительным людям, воображающим у себя десятки всяких недугов, неприятно соседство калеки. Полю никогда не приходило в голову, что мои парализованные ноги могут вызывать у девушек отвращение. Он не догадывался, что те девушки, с которыми мы иногда проводили время за столиком в кафе, терпели мое присутствие лишь ради удовольствия находиться в его обществе. Он не видел, что сам по себе я не способен заинтересовать их. В присутствии девушек я становился застенчив, неловок, не мог поддержать даже самый пустой разговор. Хотя наедине с Полем, пытаясь пояснить ему, какого рода разговор может быть интересен девушкам, я иной раз достигал больших высот красноречия. Поля относился с большим вниманием к моим разглагольствиям. Под их влиянием постепенно менялся его образ мыслей, и сам он стал выражать их более тонко и остроумно. Что касается моих костылей, то Поль говорил о них даже с симпатией. Он видел в них повод для шуток, а не символ страдания. «Возьмем на танцы Изабеллу и Горация», — говорил он иногда про мои костыли. Так я окрестил их на потеху ребятишкам. Поль был токарем и механиком и жил в Брансвике со своими родителями. Он никогда не читал. Единственной книгой, которая что-нибудь значила для него, была «Жизнь», и он старался побыстрее заполнить эту книгу яркими картинками. «Что-то я там читал», — говорил он мне, — «но на чтение у меня никогда времени не хватает. Каждый вечер я где-нибудь пропадаю. Была мне охота сидеть дома». Знакомясь с девушкой, он принимал такой радостный вид, словно знакомство это сулило ему много удовольствия. Поэтому-то он и пользовался их расположением. Вместе с популярностью росла и его самоуверенность. Но она никогда не превращалась в самодовольство. Разговаривая с девушкой, он не испытывал никакой робости, никакого смущения. Поля относился к девушкам с уважением. Он охотно брал от них все, что они позволяли, но никогда не переступал границу, установленной девушкой, и потому они не боялись его. «Иная девушка так поставит тебя на место, что одно удовольствие. Не чувствуешь себя под лицом. Этак спокойненько даст понять, что в эти игрушки не играет». «Ну и отлично, это меня вполне устраивает. С такими девушками я люблю водить компанию. Но вот те девчонки, которые доведут тебя до белого колени, а потом хлоп по носу, ну да это мы тоже умеем». Он старался не доводить дружеские отношения с девушкой до любовных признаний с ее стороны, к чему всегда стремится человек, менее уверенный в себе. Он радовался, доставляя кому-нибудь удовольствие. Я подчас задумывался над тем, какого рода девушка станет его женой. При этом мне рисовалась веселая толстушка, со смехом заглядывающая ему в глаза. Но полюбил он девушку худенькую, деловую, с быстрыми движениями, не без цинизма стрелявшую глазками по сторонам. Звали ее Джин Шрап. У меня сложилось впечатление, что она не станет влюбляться в поле или еще в кому-нибудь, пока, трезво взвесив все «за» и «против», не придет к выводу, что замужество — следующая логически необходимая ступень ее карьере. Она служила в большом универсальном магазине и готовила занять должность заведующей отделом косметики. Она часто ходила с молодыми людьми на танцы и в кино, и не думала скрывать это от Поля, оберегая его душевное равновесие. Такого рода развлечения были частью ее жизни. Она не относилась к ним серьезно. А Поль для нее был всего лишь один из ее приятелей, и ничего более. Такие отношения мучили его и все чаще загоняли в мою комнатку, где он мог излить душу. Терзаемый ревностью, он нередко истолковывал какое-нибудь случайно брошенное ею слово как зловещее доказательство ее неверности, но при этом явно ожидал опровержений с моей стороны. «Я ее поймал вчера вечером», — рассказывал он. «Она не знала, куда глаза девать. Мы стояли у ворот после кино и разговаривали. И вдруг она стала танцевать. Она это любит. Мы с ней выкидывали всякие антраша. Она чуть не задела мне кончиком туфли подбородок и вдруг говорит: «Помнишь тот вечер, когда ты поцеловал мне ногу?» Что ж, это хороший признак, заметил я. Значит, она вспоминает об этом с удовольствием». «Может и так», — сказал Поль. Он сидел на краю моей кровати. «Да только я никогда не целовал ей ногу. Она забыла, понимаешь? Это кто-то другой целовал ей ногу». «Черт побери», — пробормотал я. «Мне было жаль, Джин». «Сама себя выдала», — продолжал Поль торжествующим тоном. «Я стоял как ошарашенный. Стою как дурак и ничего не понимаю, только внутри будто что-то ёкает». «Ну хорошо», — возразил я. «Допустим, какой-то парень поцеловал ей ногу. Что от этого меняется?» «Очень многое. Если парень целует ей ногу, значит, он в нее влюблен. Да, может, и она в него. Пари держу, что и она в него втрескалась. И еще одно. Как это он умудрился ей ногу поцеловать? Черт подери! На голову, что ли, встал? Он, наверное, в дребезину пьян был. Да и она тоже хоть и уверяет, будто не пьет. Эти девчонки все не на один лад. Когда опоздают на свидание и потом оправдываются, нельзя верить ни единому слову. Взять хотя бы ее. Напивается на вечеринках со всякими там гнусными акробатами. А мне только и позволяет, что себя поцеловать». С Джин было интересно. Она умела рассказывать. Именно эта способность и привлекала к ней Поля. «Что мне в ней нравится, это что она умеет поговорить. Не обязательно все время целоваться. Можно сидеть спокойно и рассуждать о всякой всячине. Она и насмешит тебя, и развеселит. И когда идешь домой, думаешь о том, что она рассказала, а не о том, как она целуется. Хотя и об этом думаешь», — добавил он. «Ложишься в постель и начинаешь вспоминать. Я бы ломаного гроша не дал за другую девушку. Кроме нее мне никого не надо». Однако он встречался и с другими девушками в те дни, когда она не имела желания видеть его. Такие мрачные периоды наступали обычно после очередного недоразумения в результате мнимой обиды. Как-то вечером он вошел в мою комнату, исполненный решимости порвать с Джин. «Мы вчера не пошли в кино. Сидели у нее в комнате. Развели хороший огонь в камине и уселись напротив на диване. У нее над камином мраморная полка с зеркалом. Видел, наверное. Но вот сидим мы. Я ее обнял и думаю, да чего же я ее люблю? Как же нам весело всякий раз, когда мы встречаемся. Меня прямо распирало от любви к ней. Знаешь, как это бывает? Хочется высказать свои чувства, а сделать это не умеешь. Я хотел объясниться с ней. Ну, не то, что объясниться, а просто сказать, как я счастлив, что встречаюсь с ней, и что весь день на работе только о ней думаю и тому подобные вещи. Захотелось поговорить, вроде тебя, когда ты разойдешься. Она встала и облокотилась о камин. А я взял другую ее руку, наклонился и прижал к щеке. Сейчас все это кажется ужасно глупым, но тогда было совсем по-другому. Я стал ей говорить, а сам весь дрожал, честное слово. Говорил, конечно, бестолково, ни складу, ни ладу, но клянусь тебе, я говорил от души. Я чуть не выл от восторга. Кончил говорить и глянул на нее. Мне казалось, что у нее на глазах выступят слезы, что она сейчас склонится ко мне, обнимет меня, и мы прижмемся друг к другу. А она смотрела в зеркало, улыбалась и приглаживала волосы. Меня словно ушатом холодной воды окатили. Ему хотелось оправдать как-то ее пренебрежительное отношение, хотелось верить, что и у других мужчин не так уж гладко складываются отношения с любимыми девушками, и что в поведении Джин нет ничего необычного. Как по-твоему, это правда, что истинная любовь никогда не протекает гладко? Спросил он меня однажды. Именно над этими словами я и размышлял, огорошенный заявлением мистера Шринка, что костыли являются надежной гарантией от женитьбы. Мне казалось, что оба они, и он, и Поль, ничего не понимали не только в любви. Они ничего не понимали в жизни. Я оставил мистера Шринка на кухне чистить кастрюли и отправился в свою комнату. Это была узкая каморка, обстановка которой состояла из кровати, комода и платяного шкафа. На комоде лежала дорожка, обшитая кружевом. Эта дорожка никогда не лежала ровно. Стоило мне взять головную щетку или положить на комод книгу, как она сбивалась и собиралась в складки. Мне не раз хотелось схватить эту дорожку, скомкать и забросить далеко-далеко. А мистер Шринк каждое утро разглаживал ее, выравнивал, а затем, склонив голову на бок, рассматривал свою работу. Я сидел на краю кровати, единственном сиденье в комнате, как раз напротив стоявшего на комоде зеркала, до которого я мог при желании дотянуться рукой. По бокам этого зеркала, отражавшего накренившуюся комнату, в которой, казалось, нашла пристанище грусть, стояли четыре ящика, где я хранил газетные вырезки и свои записи. Отраженные в зеркале предметы — склянка с помадой для волос, щетка, пепельница с вычеканенными словами «Отель Федеральный» и две библиотечные книги — подчеркивали бедность убранства, с которой комната давно смирилась. В этих голых стенах таилась своя особенная атмосфера, в которую окунался каждый новый постоялец, из которой он должен был примириться. Для того, чтобы преобразить комнату с помощью книг и картин, требовались деньги и фантазия, и, судя по всему, именно их здесь всегда не хватало. Слишком уж уныло сидеть тут и дожидаться Поля. Часы показывали 8. Вечерняя улица манила и звала. Я решил выйти из дома. Там я мог, по крайней мере, насыщаться зрелищем чужой жизни, почувствовать тепло темных домов, населенных другими людьми. Я наслаждался этими минутами понимания и любви, когда моя душа была созвучна каждому шороху, каждому движению живых существ. В такие минуты я подымался над людской мелочностью и жадностью и становился великаном с ласковыми руками, готовыми обнять весь мир». Я переступил порог двери, выходившей на боковую дорожку, и вышел на улицу. Там я прислонился к ограде у ворот и стал смотреть на Сидней Роуд, по которой проходили освещенные трамваи и откуда должен был появиться Поль. Огни на Империал-стрит лишь подчеркивали темноту, сгустившуюся в ее переулках и верандах. Улица выглядела усталой после дневных забот и дел. Не слышно было голосов, не видно играющих детей. Даже у собаки, проковылявшей в темный переулок, был сонный вид. Со стороны Сидней Роуд быстро шел человек на костылях. Я наблюдал за ним с интересом, можно сказать, профессиональным. Манера ходить на костылях выдает не только привычку или непривычку к ним, но и кое-какие черточки характера. Можно ходить на костылях всю жизнь, и так и не побороть начальную робость, боязнь падения. Есть люди, которые свободно пробуют разные способы хождения на них, но есть и такие, которые не могут отделаться от навыков, приобретенных в тот день, когда они впервые отважились встать на костыли. Некоторые не обращают должного внимания на вес и правильную конструкцию своих костылей, считая их обыкновенными подпорками, при помощи которых можно передвигаться, и не задумываются над тем, что это орудие весьма сложного назначения, требующее научного подхода. Те, кто наваливается всей тяжестью тела на руки, отстаивают этот метод перед теми, кто считает правильным опираться на верхнюю перекладину. А сторонники размашистого шага утверждают, что это менее утомительно, чем продвигаться короткими скачками. Человек, шедший мне навстречу, нес в правой руке большой сверток. По виду сверток был довольно тяжел, но это никак не сказывалось на его ходьбе. Опыт научил его согласовывать движения обеих рук, несмотря на то, что в одной из них он что-то нес. Он шел, как бы давая себе на каждом шагу передышку. Мышцы его отдыхали, когда он перекидывал вперед тело, и напрягались, когда он приподнимался для скачка. Этот способ ходьбы лучше других сохраняет силы. Я ждал, пока он дойдет до места пересечения улицы и переулка. Там на булыжнике из водосточной трубы постоянно стекала грязная вода, и нужна была особая сноровка, чтобы не поскользнуться. Только два булыжника покрупнее оставались сухими. Именно на них и надо было ставить костыли, чтобы не упасть. Эти камни я хорошо знал. Они лежали не в линию, поэтому один костыль оказывался впереди другого. Чтобы перепрыгнуть через них, нужно было сделать резкий поворот верхней частью торса и быстро перенести вперед задний костыль, опираясь в это мгновение о землю носками больных ног. Я думал, что шедший мне навстречу человек остановится, чтобы получше рассмотреть переход, но он этого не сделал. Чисто механически он определил нужные ему булыжники, перепрыгнул через них и продолжал свой путь, видимо, думая о чем-то постороннем. Когда он очутился в нескольких ярдах от меня, я спросил: «Вы что, раньше здесь ходили?» Мой вопрос, казалось, его удивил. «Нет», — сказал он, — «я иду на станцию, я здесь не живу». «Вы сразу определили камни, на которые можно поставить костыль. Поэтому я решил, что вы уже здесь бывали». Жестом он дал понять, что это мое умозаключение необоснованно. Он был небольшого роста, с могучими плечами и круглым спокойным лицом. Прекрасно отутюженные брюки не могли скрыть беспомощности ног. Он прислонился к ограде рядом со мной, переложил сверток в левую руку, а правую стал поднимать и опускать, пока в ней не восстановилось кровообращение. «Нет», — сказал он, — «я этих камней не заметил, просто прошел по ним. Ведь инстинктивно чувствуешь, где поскользнешься, а где нет. Этому выучиваешься с самого начала». Он улыбнулся и посмотрел на мои ноги. «Уж вы-то должны бы знать». «Еще бы», — сказал я. «Но иногда хочется думать, что ты умнее всех». «Это все знают», — сказал он. «Без этого что же было бы? Полная беспомощность. Только и делал, что падал бы». «Главное, опыт», — упорствовал я. «Инстинкт тут ни при чем». Я взглянул на его сверток. «Сколько он весит?» — спросил я. Он передал мне сверток, и я, не отнимая руки от костыля, прикинул его вес. «Не хотелось бы мне далеко нести его», — сказал я. «Тяжелая штука. Вы что, всегда в правой руке носите вещи?» «Да», — ответил он, — «а вы?» «Я предпочитаю менять руку, но с левой у меня неладно получается. Она у меня оттягивается все ниже и ниже, и в конце концов я сам себя подшибаю». «А я вчера здорово расшибся», — он сказал это вовсе не с целью вызвать мое сочувствие. «Падения в нашей жизни неизбежны, и мы относимся к ним спокойно. Но поскольку падаешь всякий раз по-новому, это всегда интересно». «Как же это произошло?» Я шел по Берг-стрит часов в 5, знаете, какая там в это время толкучка? Толпы женщин, и все они несутся на тебя. Я и так вилял, и этак. Но одна женщина все-таки зацепилась ногой за мой костыль. Она-то удержалась на ногах, а я упал. Если бы я упал на руки, все бы ничего, но я стукнулся о какого-то толстяка, отлетел в сторону и шлепнулся прямо на ухо. Люди шагали по мне вдоль и поперек. Вот, взгляните. Он наклонил ко мне голову, и я увидел его ухо, распухшее и ободранное. Я улыбнулся, и он улыбнулся в ответ. Я положил руку ему на плечо, горя желанием продолжить разговор о падениях, которые всегда казались мне чем-то ужасно смешным, хотя мои друзья воспринимали их совсем по-иному. Мы так увлеклись беседой, что не заметили, как появился Поль. «Что случилось?» — спросил он с тревогой, видя, что я держу руку на плече собеседника, словно желая его утешить. «Да вот, толкуем о синяках», — пояснил я. Поль сделал попытку усмехнуться. Он выглядел смущенным. «Ну, я, пожалуй, пойду», — сказал калека. «Постарайся развеселить своего приятеля. Пока». И он закостылял к станции.